Глава 7. 25 лет спустя Билли Пилигрим сел в Иллиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел. Зачем зря трепаться? Самолет вез Билли с 28 другими оптометристами на конференцию в Монреаль. Жена Билли Валенсия осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни. Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфомадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами. На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком. Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей, тоже оптометристов. Они называли себя «чепы», что означало «четырехглазые подонки». Когда самолет уже был в воздухе, машина-тесть Билли попросил квартет спеть его любимую песенку. Они знали, что он просил, и спели ему такие куплетики. «Снова я сижу в тюрьме, снова по уши в дерьме, и болят-болят различные места. Я кляну свою судьбу, ох, увидеть бы в гробу эту стерву, что кусалась неспроста». И тесть Билли гоготал, как сумасшедший, и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков. «Вместе в шахте Майк и я, закадычные друзья, уголек разгребай, раз в неделю погуляй». Кстати, о поляках. Дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела. Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с тремя мушкетерами. Роланд Вири тряс его, стукал его головой от дерева. «Идите без меня, ребята!» — говорил Билли Пилигрим. Квартет на самолете пел «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела. Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы, инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей для смеху, наряженных неграми. Билли был ранен в голову, но сознание не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к нему ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли последними. Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко Второй мировой войне и шепнул ему свой адрес. Шлахтхоф Фюнф. Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножия тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап Второй мировой войны, но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично. Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и 3 часа оперировал Билли. После операции Билли 2 дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени. Правдивым событием был и первый вечер на территории Боин. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню за ужином для всех. Их охранял 16-летний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела. Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем у праздных боен. Город был в затемнении, вдруг начнется налет. В Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины, как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки. А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба. Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли. Даже мог сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками. Только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось. Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось 30 с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами. Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно, как на ладони. А в дверях, как вкопанные, остановились Глюк, Дарби и Билли Пилигрим. Мальчишка-солдат и бедный старый школьный учитель, и Шут в лазуревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее, и стали еще прекрасней. Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.